Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин из пошехонских рассказов. Пасеньки и шапка. Андроны едут. Изречение. Никогда не жилось мне так весело, как в то время, когда я служил в Можайском гусарском полку. Удивительная тогда во всем простота царствовала. Я только что был произведен в корнет. Телосложение было столь состоятельного, что могу сказать смело. Все девицы смотрели на меня с удовольствием. Но так как маменька не позволяла мне жениться, то я больше льнул к дамам, между коими были приаппетитные, особливо одна черненькая. Ну и за всем тем, перебирая на склоне дней мои воспоминания по сему предмету, я со вздохом восклицаю, сколь многого я не выполнил, а иное совсем из виду упустил. Но теперь уже не воротишь. Полк наш частенько-таки перекочевывал из губернии в губернию, но нигде по части женского продовольствия недостатка не ощущалось. Наконец, однако ж, на довольно продолжительное время расквартировали нас в Комском уезде Тетской губернии. Тут ж не только мы, офицеры, но и солдатики вплотную пожуировали. Впоследствии, когда наш эскадрон выступил в поход против турок, то бабы со всего села верст 60 под предлогом музыки за нами шли и выли. Вот как выразительно говорит иногда язык природы. Это была самая веселая стоянка. Помещиков множество, и все пригостеприимные. У всякого или жена, или дочери, или своячницы, а иногда и то, и другое, и третье вместе. Юные воины переезжали из усадьбы в усадьбу и катались, как сыр в масле. Закуски и лакомства целый день не сходили со стола. А кроме того, псовая охота, езда с барышнями на тройках, рыбная ловля, прогулки в лесу, а вечером танцы. Далеко за полночь после обильного ужина в зале постилались на полу перины, и все спали в повалку. Случалось тут кое-что и неладное. Ну да, в корнетском чине и осудить за сие строго нельзя. Но в глубокую осень и в весеннюю ростопель случались дни, когда поневоле приходилось коротать время в своем кружке на глазах старших. О старших вообще должно сказать, что они ездили к соседним помещикам только в дни семейных торжеств, а в прочее время собирались между собой, резались в штос и пили пунш. Но были и такие, которые в карты не играли, а только пунш пили. В числе последних был и незабвенный майор Горбылев. Пил он пунш без счета и надежды на опьянение. И во время питья любил порассказать разную бывальщину. Майором он служил со спокон веку, изъездил на верном коне всю Россию, многое видел, но еще больше того не видал. Но главный интерес его рассказов заключается в том, что во всех обстоятельствах его жизни прямо или косвенно принимала участие нечистая сила. То в виде домового, то в виде лешего, то прямо в виде черта. А ведьм, русалок или шачих перевидал он без числа. И от всей этой нечисти, благодарение Богу, благополучно избавлялся. Кроме, впрочем, домового, который до самой смерти после пунша его по ночам душил. Мы, молодежь, с увлечением внимали его бесконечным рассказам, почерпая в них полезные для себя указания на случай встречи с лешим или с лишачихой. Вот бывало на дворе дождь, по дорогам невылазная грязь стоит, а мы заберемся к доброму старому майору, обсядем кругом и слушаем. Рассказы майора Горбылева. «Расскажу вам, господа,
как я однажды с чертом в карты играл. Было время, когда я страстно карты любил. С утра до вечера штосы срезывал или банк метал. И, признаюсь, довольно-таки удачно. И так к этой операции привык, что даже походом идучи не раз на седле банк метал. Вот только стояли мы в Могилевской губернии, в местечке одном, и говорят, сегодня вечером в клубе польский граф будет. Прекрасно. Прихожу, вижу, действительно, новое лицо в клубе появилось. Одет франтом, на рубашке бриллиантовые запонки, чуть не с лесной орех. Из себя молодец. Угодно, говорит, с удовольствием. И начал он меня жарить. И сам банк заложит, и мне заложить предложит. Бьет одну карту за другой, да и шабаш. А я, по несчастью, в то время полковым казначеем был. Все, что принес с собой, в полчаса спустил. Домой за подкреплением сходил, и опять только на полчаса хватило. Словом сказать, в такой азарт вошел, что и за казенный ящик принялся. А он сидит, только карты вскидывает, да улыбается. Думал я сначала, не на шулера ли напал. Однако сколько ни следил, чисто мечет. Одно только подозрительно – перчаток с рук не снимает, так в них и мечет. А я между тем уж 20 000 проиграл. Неминучее дело под суд идти. С досады стал придираться. Извольте, говорю, перчатки снять. Это почему? Да так, говорю, без перчаток вам ловчей будет. Слово за слово. Он меня, я его схватил, знаете, во время перепалки я его за руку. А у него вместо руки-то лапа гусиная. Я так и обомлел, а он как загогочит, да так это тоскливо да тяжко, что сколько тут ни было народу, все разом вон из клуба так и прыснули. А я как вцепился обеими руками в лапы его, так и застыл, и вижу, что у него изо рта, из носу, из ушей змеи поползли, а сзади рыло мохнатые. Хочу крикнуть, язык не поворачивается. Хочу крестное знамение сотворить, рук отцепить от него не могу. Наконец чувствую, что он меня самого за собой куда-то тащит. И представьте себе, в эту самую минуту, как мне уж пропасть приходилось, вдруг, на мое счастье, в кухню петуха принесли. Его на котлеты резать хотели, а он возьми да и запой. Вижу, побледнел мой граф, как мертвец, и зашатался. Шатался, и в одну секунду в моих глазах словно в воздухе растаял. Тут только я понял, с каким графом я в карты играл. А денежки мои между тем на столе остались. Разумеется, я сейчас же их обобрал и казенный ящик пополнил. А на другой день, на том самом месте, где он метал банк, подковку серебряную двухкопытную нашли. Это значит, он в попыхах с ноги потерял. Подковка эта и теперь у меня хранится. Но с тех пор я только пунш пью, а карт в руки не беру. А вскоре после того еще происшествие со мной было. Стоял я в это время уж в Киевской губернии, под Черноволом. Ну, сами молоды знаете, каково барану без ярочки жить. А девки так мимо и шмыгают, и все чернобровые. Я в то время песню знал, и шумя, и гудя, дробен дождик идя. Сидишь, бывало, на крылечке у хаты и поешь, а они шельмы зубы скалят. Одну щипнешь, другую, вечером ляжешь спать, смерть. Вот я одну и наметил. Как тебя зовут? Наталка. Знаю, Наталка, Полтавка. Ну так как же, Наталочка, будешь, что ли, со мной по-малороссийски разговаривать? Не знаю, говорит, чи буду, чи нет. А ты уже приходи. так я тебе гривенничек пожертвую. Действительно, как только смерклость пришла, разумеется, кровь во мне так и кипит, запаска к черту, плахта к дьяволу. И ах, голубушка ты моя, и вдруг чувствую, что сзади у нее что-то шевелится. Що се таке? А это говорит Фист. Как Фист? Ведьма же я, милюсенький ведьма. Вот так праздник. Человек распорядился, совсем уж себя, так сказать, предрасположил, и вдруг ведьма, Фист. Являюсь на другой день к полковнику, докладываю. И что же бы вы думали, он мне ответил. Ах, простофиля корнет, не знает, что в Киевской губернии каждой девчине, в числе прочих даров природы, присвояется хвост. Стыдитесь, сударь. Разумеется, с тех пор я уж не стеснялся. Только бывало скажешь, убери, голубушка, фист, и ничего. Все равно, что без хвоста, что с хвостом. Но Наталки я больше не видал, а только слышал, что она, пришедшая от меня, целую ночь тосковала. И под утро села верхом на помело и вылетела в трубу. Рассказавши это происшествие, майор грустно поник головой и некоторое время тихо-тихо напевал себе под нос и шумей гуде. И вдруг крупная слеза, как тяжелая капля дождя, шлепнулась в его пунш. «Да», — проговорил он торжественно взволнованным голосом, «что там не утверждай, философы, а без женского пола не проживешь. Царь Давид на что был, и тот согрешил, а царь Соломон даже и очень. Впрочем, вы, молодые люди, лучше других это знаете». И не только мы, род человеческий, но даже животные, и те к женскому полу непреодолимое стремление чувствуют. Знал я одного общественного быка, так даже слов не могу подобрать, какой это удивительный бык был, точно человек. Надо вам сказать, что в наших деревнях бык вроде как должность общественная. Староста, соцкий, десятский и бык. В иной деревне ни соцкого, ни десятского нет, а бык непременно всегда и везде. И содержался он на общественный счет, потому что гений-хранитель крестьянского стада, он, ручательство, что коровий род не сгибнет вовек. Ибо что значит корова без быка? Но, подобно людям, и быки бывают разных достоинств. Бывают быки небольшие, но солощие, и наоборот. Бык деревни Разуваевой принадлежал к числу первых. Он был так умен, что мог бы получить аттестат зрелости, если бы не требовалось древних языков. 5 лет сряду высоко держал он свое знамя и не только не думал положить оружие, но даже немало не отяжелел. Как вдруг у соседнего помещика явилась корова Красавка. Бык увидел красавку нечаянно, когда она паслась за оврагом на пригорке, слишком за версту от того места, где паслось крестьянское стадо. В одно мгновение участь его была решена. Задравши хвост, уставившись рогами вперед и взрывая копытами землю, он помчался через поля и овраги и не успел помещичий пастух ахнуть, как уже в веренном ему стаде произошел общий переполох. На первый раз, однако же, дело обошлось мирно. Помещик был человек добродушный, и рыцарский поступок быка даже понравился ему. Но с тех пор поведение быка относительно своих доверителей совершенно изменилось. Напрасно последние изощрялись гонять мирское стадо как можно дальше от помещичьего. Напрасно возмущенные домохозяйки секли быка крапивой. Напрасно сами коровы бодали его рогами. Ни одна не добилась от него ни малейшей ласки. По вечерам, когда стадо пригонялось в деревню, бык убегал. и всегда в одну сторону, в помещичью усадьбу, где находилась его возлюбленная. Упрется рогами в запертые ворота скотного двора, рвет копытами землю и ревет. Прибегут за ним крестьяне-доверители, начнут жарить в три кнута, а он стоит и ревет. И таким раздирающим голосом, что сам добрый помещик выбежит и крикнет: «Шибче жарьте! Вот так!» Наконец пришлось убедиться, что единственной развязкой в таком деле может быть только нож. И что же потом оказалось? Что и солощий крестьянский бык, и корова-красавка – ничто иное, как оборотни, а именно поручик Потапов и жена соседнего помещика Красавина. Оба они были давным-давно друг в друга влюблены, но по обстоятельствам соединиться не могли. Вот и придумали. Спросите вы меня, с чего это я все об чертях да о кикиморах рассказываю? Так я на это вот что скажу. Такая у нас жизнь волшебная, что сам собой разговор в этом роде складывается.